Сколько стоит мальчик? Какой нелепый вопрос, скажете вы. Разве мальчики продаются? Разве можно торговать людьми? А ведь это было. Было во времена крепостного права, когда помещики могли продавать и покупать людей как вещи, обменивать их как товар. Давайте мысленно перенесемся с вами в те далекие времена, лет эдак на 200 назад, и мы окажемся в России 18 столетия, когда страной правила царица Екатерина II.
Грозди, грозди, соленые грозди.
Пирожки подовые, пирожки подовые.
Шумно, празднично в воскресный день на ярмарке в большом селе Чудове. По базарной площади идут ряды. В одном ряду гусей и разную птицу торгуют, в другом стоят вазы с мукой и зерном, в третьем продают огородную мелочь. А дальше идут скотные ряды. Тут коровы, козы, овцы. А рядом со скотным еще один ряд. Здесь продают людей. Выстроились в ряд мужики и бабы, а перед ними прохаживаются бари да управляющие, те, кто ведет торг.
Рик, ты чуть что реви. Баряне, ух, как слез не любят. Может, и не купят. Вот и останешься с отцом и матерью.
Ладно, дяденька Слава, я постараюсь.
А ну-ка, входи, кому мужики нужны? Кому мужики нужны, подходи! Подходи! Народ работящий, мастеровой, подходи, в убытки не будете. Подходи!
Старается наш староста, ух и старается. Только сегодня покупателей нету. Мужик осень, он не в цене. А нет, гляди. Барыня старая сюда идет, и бородатый мужик с ней, видать, дворовый.
Барыня, а барыня, купи товар, барыня. Да ты погляди только, какая баба, а? И мужик же при ней. Баба скромная, работящая, а мужик-то...
Но-но-но-но-но! Ты мне зубы не заговаривай. Мальчишкой мы интересуемся.
А. Ой, мамонька! Ой, мамонька!
А ну, перестань быть!
Перестань, тебе говорю.
Рот открой.
Открой рот.
Так, руки покажи.
Покажи руки.
Ладно, повернись. Да голову наклони.
Клони.
Сколько мальчишка стоит?
Мальчишка? Барыня, 5 рублей.
Что?
Что?
Да ты где такие цены, бесстыжие, рожа выискал? 2,5?
4.
3. Ест много?
Что это? Ест? Да не, барыня, нет. Нет, ну чего ему много есть? Он все больше воду пьет.
Так какой же он работник, если ест мало?
Нет, это он зимой мало ест, когда работы нет. А летом, что птенец прожорливый.
3. Красная цена ему 3.
Эй, барыня.
Ну,
ладно, бери за 3 рубля.
О, дитятко мое! О, люди добрые! Ой, сил моих нет! Сыночек мой, да что же это делается? Ой, дитятко мое, не пущу!
Да ты что?
Я дам! Не
да
пущу!
Что? А ну, пошла отсюда, прочь! Я тебе покажу! А ну!
Ой,
оттолкнул староста Аксинью, а бородатый мужик обхватил Митьку, приподнял, словно куль, взвалил на плечи. Аксинья вдруг обмякла, осела и рухнула на землю. Забился Митька, как карась на уде, заколотил по спине бородатого мужика ногами, а тот лишь прижал его крепче и потащил к выходу. Так вот и продали 10-летнего холопа господ Воротынских барыне Мавре Ермолавне. Была барыня Мавра Ермолавна помещица из бедных. Жила одна, детей не имела, получала за погибшего на войне мужа пенсию, и был у нее всего один дом, десятина земли, да две души крепостных, кучер Архип и кухарка Варвара. Дом Мавры Ермолавны стоял на взгорке у реки, в самый притык к полям графа Гущина. Дом был небольшой, в 3 комнаты. Во дворе стояли хлев для коровы, сарай для лошади и гусятник. И еще во дворе была банька. При ней-то и жили Архип и Варвара. Жизнь в доме у Мавры Ермолавны начиналась рано. Просыпалась барыня с рассветом. Вбегала заспанная Варвара, помогала барыне мыться и одеваться. Пила барыня по утрам сбитень, потом ходила по подворью. Смотрела, как Архип коня чистит и солому у коровы меняет, как Варвара на кухне возится. Затем Мавра Ермолавна шла в гусятник. Любила барыня гусей кормить.
Тега, 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 тега. Гусеньки мои, гусеньки мои. Тега, тега, тега. Ой, тега. Вы гусеньки мои.
После обеда барыня почивала. Вставала к ужину, проверяла, подоила ли Варвара корову, снова пила сбитень, раскладывала карты и 8 часов ложилась спать. И так изо дня в день. Только в субботу день был необычный. После обеда Архип топил баню. Мылись все вместе, а вот вслед за баней начиналось главное. Барыня порола своих крепостных. Архип приносил широкую скамью, Варвара размачивала в соленой воде розги. Первым били Архипа, затем Варвару.
Раз, два, три... 4.
Архип получал 20 ударов. Варваре, как бабе, полагалось 10. Потом 8. Архип убирал скамью, а Варвара вешала сушить розги. После порки Архип запрягал мерина, и все ехали в церковь к вечерне молиться, а после церкви ложились спать. Так и жили из года в год у помещицы Мавры Ермолавны. Из-за розок и начались Митькины неприятности в новом доме. Случилось это в первую же субботу после бани. Архип притащил скамью и стал готовиться к порке.
Дядя Архип.
Чего?
А зачем розги?
Пороть.
Пороть?
Да.
Кого пороть?
Кого? Вестим кого? Нас пороть.
Так за что, дядя Архип?
Ну как, за что? Для порядку. Ну, чтобы помнили свое место, чтобы барню уважали. Да.
И меня бить будут?
Ха, а чего тебе не бить? И тебя пороть будут. С малолетства привыкать к порядку, стал бы следовать, да.
Больно было Митьке, когда пороли, а стерпел. И стало вдруг мальчику жалко и себя, и Варвару, и дядю Архипа, а больше всего обидно. Решил он розги спрятать. Так и сделал. Полез в следующую субботу Архип за розгами, а их нет. Бросился туда, бросился сюда. Нет, словно и не было.
Что за добром, ротозей, углядеть не можешь?
Вот тут они были. Они который год уж тут висят.
Ну ищи, ищи, дармоед.
Ищу. Ух ты, господи, куда они подевались? Ты ума не приложишь.
Митька.
Я, барыня.
Брал розги?
Нет, не брал.
Врешь, брал. По лицу вижу, что брал, дурак.
А Митька все больше краснеет. Краснеет, но молчит. Так и не нашли розок. Варвару и Архипа в этот день не пороли, а Митьке досталось. Надавала барыня ему тумаков и посадила в гусятник до той поры, пока не сознается.
Что? Одумался?
Петя! Что за мной теперь будет? Пустите! Пустите!
А где розги спрятал? Молчишь? Раз так, пусть тебя гуси съедят. Господи помилуй. А я пока в церковь съезжу. Богу помолюсь.
Кыш! Кыш! Пошли! Кыш! Кыш! Вот я вас!
Не выдержал тогда Митька. Схватил палку и ударил по вожаку. Подпрыгнул гусак, перевернулся и сдох. И сразу гуси умолкли. Перепугался Митька еще больше и заснул. И приснился Митьке сон, что он дома. Отец что-то стругает, мать пряжу крутит. Дома тепло, хорошо. Сидит на печи кот Васька, одним глазом на Митьку смотрит и как бы говорит: «А гуси? Они ведь не страшные». Подходит Митька к коту, хочет погладить. Смотрит, а это вовсе не кот, а барыня Мавра Ермолавна.
А, спишь, голубчик?
Ой, что это?
А розги-то нашлись. Ах ты, стервец! Под мою перину сунул. Приехала я от вечерни, спать легла. Что-то меня в бок колет. Сунула руку, а это они сердешные.
Била Митьку барыня тут же, прямо в гусятнике. А утром стала Мавра Ермолавна гусей кормить и нашла своего любимого гусака мертвым. И снова пороли Митьку. Первые дни жил Митька с Архипом и Варварой в каморке при баньке. А потом взяла барыня мальчика к себе в дом. Стал Митька у нее в услужении. Целый день барыня гоняет Митьку то туда, то сюда.
Митька, в погреб сбегай!
Бегу!
Митька, половики стряхни!
Сейчас!
Митька, да где тебя окаянного носит? Митька! Ну, погоди. Ох, уж я до тебя доберусь, паршивец. Ох, ну вот и день кончился, слава богу. Ой, пора и на покой. Митька.
Тут я.
Иди пятки чесать. Ну так. Так, хорошо, хорошо.
Чешет Митька, чешет. Пальцы устанут, а Мавра Ермолавна все не засыпает. Наконец заснет. Свернется и Митька, как щенок, калачиком. Только закроет глаза.
О, о, о. Митька, спишь, что ли? Воды подай. Вот не спится нынче что-то. Бессонница одолела. Расскажи-ка мне какую-нибудь сказку.
Какую?
Ну вот, про королевича Баву.
Эту я уже рассказывал.
Ну тогда это про серого волка.
И эту рассказывал.
Ну, а ты не очень-то. Раз велю, значит, рассказывай. Не то смотри у меня.
Жил-был серый волк. Жилось ему хорошо. Вот как-то повстречался ему заяц. И говорит он ему: не ходи моей дорогой, а то я тебя съем.
Ох.
Днем-то барыня отоспится, а Митьке опять дело. Заставит Мавра Ермолавна его пшено перебирать или горох растирать. Сидит Митька, глаза слепаются, спать хочется, но трет горох, перебирает пшено. Как-то после обеда прилегла барыня отдохнуть, а Митьке велела валенки посушить. А он возьми да засни. Проснулся от того, что горелым запахло. Сгорели валенки, одни верха остались.
Тебе что, ночи мало? Тебе еще и днем спать, паршивец! Ух, ненасытная твоя душа! Я тебе покажу!
Решил Митька бежать из господского дома. Стал потихоньку на дорогу собирать сухари, прятал их в коровник под стойлом. Потом стал дорогу выспрашивать. Делал это осторожно.
Дядя Архип!
Ну, чего тебе?
А село Чудово от Седова, видать, далеко?
Чудово?
Ага.
О, Чудово далеко.
А наше село Закопанка еще дальше?
А Закопанка еще дальше.
А ты, тетка Варвар, не знаешь? Село Чудово от Седова далеко?
Че это?
Село Чудово?
Ага.
Есть такое село, есть.
Только далеко ли оно, не оведаю, сынок. Я ведь даль трех верст от сель не бывала, не бывал, милок.
Понял Митька, что и от Варвары проку не будет. И решил выведать про дорогу у самой Мавры Ермолавны.
Тебя надо, Митька.
Барыня, а куда та дорога, что мимо усадьбы лугом идет?
На мельницу.
А та, что через мост?
Дорога. А зачем тебе знать дорогу?
Так я так, барыня.
А,
я тебе дам. Так, терлю, терлю. Ты мне смотри. Опять розг захотел. Ну, ну ходи веселей, Митька, ходи веселей. Трать тебя некому, Митька.
А через несколько дней, зайдя в коровник, нашла Митькины сухари. Подивилась барыня, а потом поняла. И снова в этот день Митьку били. Отлеживался он в баньке.
Убегу, убегу, все равно убегу.
Ох, 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 сиротинка ты моя, дай я тебя пожалею. Ой, родненькая, и куда ты отсель побежишь? Нет у тебя отсель дороги.
Говорила Варвара, что не уйти Митьке от Мавры Ермолавны, а получилось иначе. Только не так, как он сам думал. Выменял Митю немец Франц Иванович, управляющий Барабихи, богатого поместья графа Алексея Ильича Гущина. Выменял мальчишку на 2 мешка овса и старую графскую перину. Перина и решила все дело. Уж больно хотела с барыни поспать на графском пуховике. Но недолго пробыл Митя в графском имении. Жизнь крепостных везде была горька и безрадостна. Барин, какой он ни есть, сиятельный граф или помещик из бедных, всегда остается барином. И вышло так, что Митя и немой Федор, графский дворовый, не выдержав издевательства, в новогоднюю ночь заперли управляющего в его доме и подожгли. После всего случившегося Мите оставалось только бежать. По тракту из Москвы в Петербург мчался на тройке молодой офицер. Мчался офицер по срочным делам, даже в новогоднюю ночь ехал. В верстах в 3 от почтовой станции, что возле села Чудово, ямщик вдруг осадил лошадей.
Стой! Стой! Не пойму, что это. Вроде кто лежит.
Ну что там?
Да мальчонка никак. Замерз должно быть, и морозище-то какое.
Ну давай вы сюда. Осторожно. Помоги мне.
Помоги.
Вот так.
Вот только.
Клади. Да не подану, что ты. Вот так.
Вот так.
Ну накрой его дохой.
Вот.
Так. Ну теперь гони. Ага, зашевелился.
Да.
Отогрелся.
Отогрелся.
А ты кто? А ты кто?
Митька я, Мышкин.
Ну да, Мышкин. Ну и как тебя сюда занесло?
Беглый, небось. По всему, видать, беглый.
Да... Так что же нам с тобой делать?
Да что делать, что делать? Сдадим его, ваше благородие, на станции. Там разберутся. То. Ну, вот и село Чудово. Пожалуйте, ваше благородие. Вылазь и ты, беглый.
А ну, вставай. Спит. А ну, вставай! Вставай, я тебя сейчас властям сдам. А ну, вставай. Ну, так что же нам с тобой делать?
Возьми с собой, барин.
С собой?
Да.
Я ж в Петербург еду.
Возьми, барин. Да я тебе все, что хочешь, буду делать.
Нельзя.
Сапоги чистить буду. За табаком бегать буду. На дудке играть буду.
На дудке?
На дудке.
Ну, разве что на дудке.
Ночь была новогодняя. Выпил офицер в придорожном трактире чарку, потом вторую. В глазах появились веселые огоньки. Может, если бы не выпил офицер в эту ночь лишнюю рюмку, так бы и остался Митька на большой дороге. Но взял гвардейский офицер с собой Митьку в Петербург, и началась у мальчика новая жизнь. Митька Мышкин в самом Питере, на Невском проспекте, у поручика лейб-гвардии императорского полка Александра Васильевича Вяземского. Он в лепешку готов разбиться, лишь бы угодить поручику. Кофе научился варить, сапоги чистил так, что они за версту блестели. За табаком бегал, парик расчесывал. Был Митька вроде как денщик. Любил Митька, когда поручик про войну рассказывал. Здорово рассказывал. У Митьки даже дух захватывал. Пробыл Вяземский на войне год. К Черному морю ходил, реку Рымник переплывал, на стены крепости лазил. А вечерами, бывало, собирались у поручика товарищи. В карты начинали играть. Митька и здесь в услужении. Вино разливает, пустые бутылки на кухню относит. Потом поручик заставляет Митьку на дудке играть. Играет Митька, все смеются, и Митьке весело. В один из таких вечеров и произошла у поручика Вяземского ссора с драгунским майором Дубасовым. А на утро была назначена дуэль. Застрелил на дуэли поручик Дубасова. Про это узнала сама императрица Екатерина Великая. Приказала она разжаловать поручика из гвардейских офицеров и направить в действующую армию. А в это время как раз война с турками шла. Русские осадили турецкую крепость Измаил. Под Измаил и послали Вяземского.
Плохи наши с тобой дела, Митька. Опять на войну. А, да нам не привыкать. Ну, а ты поедешь в Рязанскую губернию.
Вот те раз. А что же со мной-то будет? А возьми меня, барин, с собой.
Ну, как это с собой?
На войну.
Ну, и что ж ты там делать будешь?
Турка бить буду.
Турка... Турку бить. Митька насмешил. Турка бить будет. А может, и правда взять?
Возьми, барин, возьми.
Ой, Митька, Митька. Ну, так и быть. Собирайся.
И вот помчались поручик и Митька через всю Россию на перекладных от Балтийского до самого Черного моря. Меняли стройки, летели версты, проносились села и города. Митька сидел важный. Митька на войну ехал. Неприступной считалась турецкая крепость Измаил. Стояла она на берегу широкой реки Дунай, и было в крепости 40 тысяч солдат и 200 пушек. А кроме того, тянулся вокруг Измаила глубокий ров и поднимался высокий вал. Не могли русские генералы взять турецкую крепость. И вот прошел слух: под Измаил едет Суворов. И правда, вскоре Суворов прибыл. Повелел он насыпать такой же вал, какой идет вокруг Измаила. Пусть солдатушки научатся наступать на него. Днем будут в штыковую атаку ходить, а ночью, чтоб турки не видели, на вал лазить.
Сказано, сделано. Насыпали солдаты вал, стали его штурмовать. Когда научились подходить в рассыпную, Суворов стал показывать, как на вал взбираться.
А ну-ка, ребятушки, вместе все разом! Берите числом, летайте на вал в один момент, помилуй Бог! Да, хорошо! Так хорошо, ребятушки! Пошли, пошли!
И тут фельдмаршал увидел Митю.
Что за солдат? Кто такой?
Солдат гренадерского фоногорийского полка.
Ай-яй-яй-яй, солдат, говоришь?
Так точно, ваше сиятельство?
Да, ну дела. А ну-ка повернись, посмотрю на тебя. Так, ну раз солдат, так другое дело. Солдатам у нас почет.
Только этим не кончилось. Вызвал, оказывается, в тот же день Суворов поручика Вяземского и приказал Митьку домой отправить. Ох, загрустил Митька. Да и поручик привык к мальчику, отпускать не хочется. Тянули они с отъездом. И чтобы Суворову и генералам на глаза не попадаться, сидел Митька больше в палатке. Между тем армия подготовилась к бою. В ночь на 11 декабря 1790 года русские пошли на приступ Измаила. Шла стрельба. Над крепостью поднимался дым. На стене один к одному, словно воробьи на изгороди, сидели турки. А вокруг крепости и прямо перед собой, и слева, и справа, куда хватал глаз, двигалась, колыхалась и плескалась со всех сторон огромное солдатское море. И вдруг внимание мальчика привлек русский офицер. Опередив других, он был почти на самой стене. Он ловко карабкался по лестнице, взмахивал шпагой и что-то кричал. Присмотрелся Митька и вдруг признал Вяземского. Вот поручик пригнулся, вот снова выпрямился, вот свалил выстрелом высунувшегося из-за стены врага. Отбивается поручик от турок и снова что-то кричит и кричит. И вот Вяземский уже не один. Рядом с ним русские солдаты. Прыгают солдаты по ту сторону стены. И вдруг видит Митька, как поручик хватается за бок, роняет шпагу. Минуту держится, потом приседает, неловко поворачивается и падает вниз.
Барин! Барин!
Стой! Стой! Барин! Куда? Стой! Ты куда смерти захотел? Стой! А ну марш!
Пусти, дяденька! Пусти!
Влез Митька по штурмовой лестнице наверх, глянул вниз и чуть не вскрикнул. Там, один на одном, крест-накрест и просто так, лежали побитые солдаты. Русские, турки, все вместе. Боязно стало Митьке. Хотел повернуть назад, потом перекрестился, закрыл глаза и прыгнул внутрь крепости. Крадется Митька у самой стены и вдруг видит. Из-под убитого турка торчит знакомый сапог и шпора знакомая. Подбежал Митька, отвалил турецкого солдата, а под солдатом лежит поручик Вяземский.
Барин! 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 Вставай, барин! Тихо, но дышит. Вставай, барин! Вставай! Ну что ж, я тебя и так вытащу. За ворот вот возьму и потащу на себе. Вот так потащу на себе. Потащу.
Ты как здесь?
Да я...
Это кто?
Кто?
Поручик Вяземский.
Он самый.
Тот, кто крепостную стену первым взял.
Так точно, ваше сиятельство.
Ну, служивые, отнесите героя.
Хорошо, Горсия.
Осторожненько, осторожненько. Пошел, ребята, давай.
Два дня и две ночи просидел Митька в санитарной палатке у постели поручика Вяземского. На третий день поручик пришел в себя, признал Митьку. А еще через день пожаловал в палатку Суворов. Увидал Митька Суворова, спрятался.
Герой достоин высочайшей награды. А где твой денщик?
Так я, ваше сиятельство, отправил его в Рязанскую губернию.
В Рязанскую губернию. Так, так, так. Дельно, хорошо, когда офицер исправен. Похвально. А то ведь врали у нас. Сколько развелось.
Так точно, ваше сиятельство.
Солдат гренадерского фанагорийского полка Дмитрий Мышкин, живо ко мне.
Ваше сиятельство.
Молчать. Солдат гренадерского фанагорийского полка Дмитрий Мышкин, ко мне!
Слушаю, ваше сиятельство.
Дельно, дельно, дельно. Смирно! За подвиг, подражание достойный, за спасение жизни российского офицера жалую тебя, солдат гренадерского фанагорийского полка Дмитрий Мышкин, медалью.
Ой! Ваше сиятельство!
Говори, служу императрице и отечеству.
Служу императрице и отечеству!
Доволен? Дельно, дельно, дельно. Добрый из тебя солдат будет. Думал я, поручик, тебя представить к высочайшей награде, а теперь вижу, зря думал.
Ваше сиятельство!
Негоже себя ведешь, поручик. Приказы не выполняешь, командира обманываешь, помилуй бог.
Никак нет, ваше сиятельство!
Что? Что никак нет?
Как же я мог приказ выполнить, коль дороги назад не было?
Ай-яй-яй-яй, дороги назад не было.
Не было? Вы же сами, ваше сиятельство, говорили, дорога солдату домой через Измаил ведет. Нет дороги российскому солдату домой иначе.
Ну, молодец, молодец, помилуй бог.
Посмотрел Суворов на поручика, крякнул, ничего не ответил. А через несколько дней пришел приказ простить Вяземскому дуэль с Дубасовым и отправить назад в Питер. Видать, понравился ответ поручика Суворову. Простили с поручик и Митька с армией. Ехали они опять через всю Россию на перекладных. И снова менялись тройки, снова летели версты, снова проносились села и города. Митька сидел гордый и медаль щупал. Солдат с войны ехал. «Митька, друг ты мой, никогда тебя не забуду, никому не отдам», — говаривал поручик Вяземский. Но прошло время, и забыл он о своем обещании. Как и раньше, собирались у поручика молодые офицеры, да только Митьке уже перестали казаться хорошими прежние вечера. Боялся Митька капитана Пикина, нового дружка барина. Чуял, что беда от него пойдет. Так оно и случилось. Сели как-то офицеры играть, вошли в азарт, играли до полуночи.
Attendez.
Туз!
Я ставлю на руте.
Идет. Какая карта?
Валет.
А нет. Шестерка.
Проиграли, поручик.
Ну, хватит, господа, шабаш.
Да будет уж.
По домам, полночь уже.
Ну,
да.
На дорожку.
Честь имею.
Доброй ночи.
Господа, господа, да куда же вы?
Нет, 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 поручик, увольте, увольте.
Ну, хоть ты, капитан, капитан. Останься, но сыграй еще.
Ну как мне с тобой играть? Ты же уже все проиграл.
Нет, играй. Я в долг играть буду.
Нет, в долг я не играю.
Барин, спать пора.
Отойди, Митька. Капитан, вот, мундир ставлю.
Мундир?
Да.
Любопытно. Очень любопытно.
Кидай.
Ну-с, давай. Так... Так, валет убить. Топ-топ-топ-топ-топ. Девятка взяла. Ну, что у тебя там? Давай, давай, давай. Ага. И четверка взяла. Ну, что ты не пьешь, поручик? Ты, голубчик, пей. Будет у тебя праздник. Ну-ка, туз, туз все не выходит. Ага. Вот и он, наконец-то. Ну, будь здоров, поручик, проиграл, что делать, что, брат, делать, повезет с другом. Ну, такова твоя фортуна. Давай еще выпьем и прощай. Прощай. Теперь уж ты все проиграл.
Барин, барин, тебе спать пора.
Капитан, последнюю партию. Вот, на Митьку играю.
Ой.
На Митьку? Ну что ж, на Митьку так на Митьку. А то на меня узнает, кто холоп и кто барин. Так, раз, ага. Стоп, семерка. Ах, черт. Пардон, пардон, плие. Опять плие. Так, и еще плие. Ну, не везет тебе, поручик, не везет. Проиграл! Опять проиграл, поручик, не везет тебе сегодня. Ну, будь здоров, прощай. Митька, собирай свои вещи, да медаль не забудь. Будешь у меня при медали сапоги чистить, стервец. Митька! О, черт, не отзывается.
Митька! Митька! Митька!
А Митьки словно и не было. Ушел Митька. Смотрит Вяземский. Только дверь на улицу приоткрыта, да лежит в углу забытая Митькой дудка. Третий день Кривой Сава жил в Петербурге. Привез он из закопанок соленые огурцы, продавал ведрами. Да только мало кто покупал. Огурцов на базаре и без того хоть пруд пруди.
Отдаю за
это. Огурцы соленые. Соленые, моченые. Кому соленые, кому моченые, отдаю себе в убыток.
Рядом с бочками у Саввы лежала большая краюха хлеба. Савва по куску от нее отламывал и ел. Вдруг видит, чья-то рука тянется к краюхе.
Что ты куда хватаешь?
Пусти, дяденька!
Нет, не уйдешь!
Пусти, дяденька!
Митька! Митька, пострел, ты как сюда попал?
Дяденька Савва! Ты!
Жив! И жив! Ух ты!
И радость-то какая! А ну, отойдем в сторонку. Ну, сюда. Слушай, мы ж тебя похоронили. Еще в тот год узнали, что ты от господ убег.
Ага.
Ну, а потом высказывали. Уже по весне нашли в лесу замерзшего мальчишку. Ну, так мы ж думали. А нет, жив-таки.
Жив я, дяденька Сава.
Да, дела. А у нас в Закопанке-то жизнь совсем расстроилась.
Ну?
Да, распродали господа мужиков старосту Степана Грыжу.
Ага.
Так и того продали. А родителей твоих сосед, князь и генерал Юсуповской, купили. А наши-то, господа, совсем разорились. И из дворов всего два человека осталось. Девка Маланья, да я. Кривой я, никто не берет.
Да.
Да.
А вы тут чего, дяденька Сава?
Да как чего? Я теперь на месяц, скажи, на раз в Питер езжу. Наша барыня посылает.
А.
Пашано вожу, редьку, огурцы. Да ты о себе расскажи, о себе.
Ты чего рассказывать-то? Барыня-то, Мавра Ермолавна, выменила меня на два мешка овса и перину.
Ах ты, господи ты.
А потом я убег от графа Гущина. Уж больно лютый у него управляющий был, Франц Иванович.
Да.
Мы его потом с немым Федором в доме заперли и подожгли.
Ну?
А Федор-то своим человеком у самого Емельяна Ивановича Пугачева был.
Тихо, тихо, Митька.
А как разбили Пугачева, схватили и Федора.
Ну и дела. Ну потом что с тобой было?
Потом подобрал меня на дороге гвардейский поручик Вяземский. Ну а как стал он меня в карты проигрывать? Я и от него убег.
Да, дела.
Теперь хожу, побираюсь.
Вот дела. Митька, завезу-ка я тебя до родителей.
Ой.
А там, глядишь, князек ваш тебя и выкупит. Вот и заживете все вместе.
Ой, дяденька Сава.
Князь Гаврила Захарич Юсуповский был генералом русской армии. Под Факшанами генерал получил тяжелое ранение в голову, вышел в отставку и поселился в своем новгородском имении. Занялся генерал хозяйством. Барин мужиков не обижал, на Пасху и Рождество гостинцами баб одаривал, а в день святого Гаврилы раздавал всем по 5 копеек медью и бочку браги выкатывал. Только стали мужики вскоре замечать за барином какие-то странности. Забываться стал временами, на себя всякое наговаривал. То возьмет в зубы кинжал, бегает по двору и кричит: «Турок я, турок!» То положит на порог голову и заплачет: «Пугачев я, Емелька, рубите мне, вору и разбойнику, буйну голову!» В день приезда Митьки Кузьма бросился в ноги князю и все ему про Митьку и рассказал.
Не откажи, барин, уж пожалей, откупи сынка у графа Гущина.
Вот оно как. Говоришь, на войне был?
Был, был. Медаль с той войны привез.
Медаль?
Медаль. Сам Ляксан Васильевич Суворов вручил, сказал, за подвиг подражания достойный.
Интересно. Интересно, а ну зови его сюда.
Митька, Митька!
Тут я!
Подь сюда! Падай, падай барину в ножки.
Солдат гренадерского фоногорийского полка Дмитрий Мышкин прибыл.
Больно. Ну, а теперь показывайся. Повернись. Еще раз повернись.
Смилуйся, барин.
Хорошо. Так, покажи медаль.
Ну, покажи.
Медаль. Настоящая?
Самое, что ни на есть.
Настоящая.
Сам Александр Васильевич подарил?
Так точно.
Ага.
Ну, ладно. Ладно. Откуплю.
Барин, благодетель.
Премного вам благодарен, ваша светлость.
И вот снова живет Митька в родительском доме. И снова помогает отцу и матери. А вечером все соберутся в светелке. Отец что-то стругает, мать веретено крутит. Мирно трещит лучина. И от каждого вздоха словно живое колышется яркое пламя. Хорошо Митьке. Вспомнил генерал про Митьку в конце лета.
Ты на войне был?
Был.
Медаль получил?
Получил.
Так приходи завтра, то по всей форме посмотрим, какой из тебя солдат.
Слушаюсь, ваша светлость.
Пришел Митька рано утром, генерал уже одет. В мундире, при погонах и шпаге. Ждет. Выходят генерал и Митька во двор, начинаются учения.
Смирно! Так верно! Направо, шагом, марш! Хорошо, отлично. Ать-два. Выше ногу, шире шаг. Ать-два. Левый, правый. Ать-два. Так, стой. Хорошо. Слушай команду. Ложись. Отставить. Ложись. Встать. Ложись. Встать. Ложись. Встать. Ложись. Встать. Ложись. Встать. Встать. Стой. Отставить. На пузе. Ползи.
И так до самого вечера. Намучается Митька за целый день, но сил нет. А с утра все снова. Через неделю Митька все команды выучил. Тогда генерал приказал собрать деревенских ребят, и теперь они с Митькой оба стали вести учение.
Рота, стройсь! Равнять! Смирно! Ваша светлость! Рота к учению построена!
Здорово, молодцы!
Здравия желаем, ваша светлость!
И начинали с занятия. Только и ребят показалось генералу мало. Приказал он, чтобы собирались взрослые мужики. И вот с самого утра толпится на барском дворе человек до 30 мужиков. Строит их барин по росту, и начинаются учения. Дело-то как раз летом было. На поле стоят неубранные хлеба, зерно осыпается, а мужики от одного конца до другого господский двор меряют. Научились мужики ходить, как настоящие солдаты, да только богаче от этого не стали.
А что, Митька, пора нам и в лагеря ехать?
Пора.
Учиним там настоящие маневры, разобьем мужиков на две группы и устроим войну. Ох, будет потеха, а?
Ваша светлость, а как же без пушек быть?
Без пушек? Правильно, без пушек нельзя. Отпишу-ка я письмо самому любимцу императрицы, светлейшему князю Потемкину. Он меня помнит.
Пришлет.
Пришлет.
Написал, а ответ никак не приходит. Пока его ждали, генерал и забыл про военные учения, и опять стало спокойно. Прошел год, мало что изменилось за это время в жизни Митьки Мышкина, повзрослел разве что на год. Зато прежние его господа, помещики Воротынские, совсем разорились. Усадьбу продали, сами в Москву уехали, а Кривого Савву и Маланью продали за долги князю Юсуповскому. Пообещал барин откупить Митьку, да позабыл. Вспомнил уже через год, летом. Послал генерал к графу Гущину своего управляющего, а когда тот вернулся, вызвал Митьку.
А, Митька, заходи, любезный, входи. Вот что я хотел тебе сказать.
Ты, говорят, смутьян. Говорят, в графском имении дом спалил. Ихнего управляющего немца погубил. Было такое?
Было.
Это ты на самом деле смутьян? Иди, иди сюда. Стой.
Не тронь, барин.
Стой, тебе говорят.
Уйди, барин. Уйди, не пожалею. Голову размочу.
Ах, злодей. Хватай его, солдат. Бежи.
Стой, держи его. Хватай, держи его.
Выпрыгнул Митька на улицу, прямо во двор, как раз к самым дрожкам, вскочил в вазок, схватил кнут и полоснул лошадей во всю силу. Те взвелись и понеслись к воротам. Выбежали генерал, Палашка и солдат на дорогу, а Митька уже далеко, только шарахаются из-под колес куры. Промчали с кони через село, перемахнули вброд речку, вынесли на бугор и, поднимая пыль, понесли с полем. Прощай, Митька, счастливого тебе пути и большой удачи!